Добрый вечер. Ветераны Севооборота, может быть, вспомнят февраль 1992 года и необычное построение наших связей. Леонид Владимирович не сидел за шестигранным столом, а находился где-то в Японии и звонил из своего номера в 5 утра. А гостем нашим был тот же человек, что сидит сейчас напротив. Дмитрий Ситковецкий, гитарист, племянник, скрипач и дирижер.
Добрый вечер.
12 лет. Быстро летит время.
Да, действительно. Мне казалось, что я был совсем не так уж давно.
Но дело в том, что все было не так уж давно. Для меня, конечно, совсем не так уж давно был мальчик Дима, очень талантливый мальчик, который потом поехал учиться в Джулиардскую школу в Америке и потом стал играть все более и более высоко, залетел все более и более высоко, а сейчас неожиданно оказалось, что молодому Диме 50 лет. Вот, это как так вдруг случилось.
И что он еще и дирижер.
Да, и было грандиозное празднество, и кто только не был, я, конечно, никак не могу, но я просто, так например, для примера, я увидел, скажем, Майю Михайловну Плисецкую, и композитор Родиона Щедрина. Но было еще масса другого народа. Вот. Вот такой человек носится по всему свету. Теперь он, несмотря на солидный возраст. И мы его, конечно, давайте поприветствуем здесь.
Да, еще раз давайте. Да. А 12 лет назад переход от смычка к батону уже произошел?
Да, уже начал происходить. Вообще это было в 90-м году, когда впервые я
сменил потом. Это
профессию.
Давайте тогда начнем по биографии, потому что и Джулиардская школа, и Московская консерватория, и ранние годы обучения. Хотелось бы выстроить хронологию. Во-первых, вы музыкант потомственный. Причем даже не интеллигент во втором поколении, а музыкант по одной линии в четвертом.
Действительно, я потомственный музыкант и с материнской, и с отцовской стороны. Потому что с отцовской стороны мой отец был великий скрипач, Юлиан Ситковецкий, который, к несчастью, очень рано умер, в 32 года.
32 года от рака легких.
Да. И с его стороны все были в основном скрипачи. Там один альтист, мой дядя, затесался, но в основном все играли на скрипке. А вот со стороны мамы там больше пианистов и оперных пианистов тоже. А прадед мой был, на самом деле, концертмейстером оперного театра в Баку. И вот, когда он начал свою профессиональную деятельность, мне известно совершенно точно, потому что мне досталась палочка его, которая была подарена ему Прессманом, который был соучеником Рахманинова и Зелотти в классе Зверева в 19 веке. И Скрябин тоже был ученик Зверева. Так вот, этот самый Прессман подарил ему эту палочку и сказал, что это в честь вашего 40-летия вашей творческой деятельности. Поэтому я знаю точно, что в моей семье это началось в 1889 году.
Так. Но тогда и опера, и музыка были своего рода рок-н-роллом своего дня.
Совершенно верно.
Ничего другого не было. Это была та музыка, которой жили все.
Абсолютно.
И я не знаю, там...
Хорошо было.
А?
Да, хорошо было. Было неплохо, да.
И я сейчас открыл книжку какой-то воспоминаний про известного врача. И пишут, что он тоже учился на оперного певца и... В общем, остался пламенным любителем. Хотя сам мемуарист говорит, я года 3 потолкался на профессиональной сцене. То есть все туда бились или в оперу, или в музыку.
Абсолютно. Это и была популярная музыка. И дело в том, что это так продолжалось, в общем, почти до середины прошлого века, до середины 20 века, когда появилась, к сожалению, музыкальный язык очень сильно изменился. И здесь очевидно, косвенным образом, больше, чем прямым, вина Арнольда Шомберга. Вот эта новая венская школа, которая посчитала, что гармония и мелодия отслужили свое, и нужно теперь придумать новый язык. И этот язык многие из музыкантов с трудом понимали это. Нужно, так сказать, в это входить очень. Это действительно как иностранный язык для нас. А публику таким образом потеряли почти совсем.
Вот-вот.
Но это же не прижилось в массовом масштабе.
Вы знаете, что не прижилось, то есть не прижилось за железным занавесом. А на Западе как раз прижилось, потому что... То есть прижилось в каком смысле? Нашли альтернативу. Музыка, так называемая классическая, отошла от главной, так сказать, от главной дороги. Она пошла на периферию. И те музыканты, например, которые эмигрировали в связи с пришествием фашизма и все, вот великие музыканты и таланты из Германии уехавшие, такие как Конгольд, Курт Вайль, Миклош Роша и многие другие, им ничего другого не оставалось. У них было два выхода в Америке прокормиться. Или писать мюзиклы на Бродвей, или писать музыку в кино. Один музыкант, один композитор, вернее, мог себе это не позволить. Это был Стравинский, который имел колоссальное влияние на все течение музыки 20 века.
Ну да, но он уже успел там Балерюс, там в Париже засветился.
Безусловно, у него уже был достаточно успех. Прокофьеву пришлось вернуться в Россию.
Потому что не прокормили. Вот Прокофьев, что касается языка, Прокофьев был не в середине 20 века, а в начале 20 века уже совершенно другим языком разговаривал. Недавно я сидел и слушал первый концерт Прокофьева. И сидел со мной сын Прокофьева, царство ему небесное, художник Олег Прокофьев. И это все была такая современная сегодняшняя музыка. Я говорю: Олег, в каком году это написано? Он говорит: это в 1917.
Совершенно верно. Вот мы, кстати, может быть, послушаем. Как раз вот я по этому поводу кое-что расскажу о музыке Прокофьева, да?
Да.
Но
да,
сейчас
конечно.
Пока мы об
Мы хотим о раннем госте
поговорить. Да.
Вспомним раннего себя.
Да.
Хорошо. Ну вот, дело в том, что мне посчастливилось родиться, конечно, в самой замечательной музыкальной атмосфере. Мне известной. Я думаю, что за последние как минимум 50, а то и больше лет такого скопления сосредоточия таланта, знания, традиций и отношения к своему делу не было нигде. Я уж побывал
за этим. А все это было в Московской консерватории?
Да, в Москве, да, и в Петербурге, в Москве, в Ленинграде, наверное, тоже было так. Но я вырос в Москве, я знал, в общем, все, что касалось Москвы, и такого не было нигде. Боюсь, что уже на моем веку и не будет.
Да, Дима, и вот нет. Первое публичное выступление. В каком возрасте?
Мне было 8 лет.
8. Что делал?
Что делал? Я играл на классном вечере Юрия Исаевича Янкелевича, который был мой педагог.
А что играли?
Что я играл? Я думаю, что...
Ну, вы хотите ли?
Может быть, пьесу Крейслера, «Сицилиана» или «Гадон». Я думаю, что вот это скорее всего.
Но этой записи у нас нет.
Этой записи нет, но есть
вскоре. Но у нас есть запись Ситкаревского в 12-летнем возрасте.
Совершенно верно.
Это у нас помечено как Прага в 66-м году.
Да, это был мой первый конкурс, где я получил первую премию на конкурсе «Концертина Прага». И это выступление было как раз там, в 66-м году, с моей матушкой Беллой Давидовичем.
Ах так, да? И это все сейчас на пластинке сборной?
Ну, это прямо к 50-летию, которое я составил.
Thank you.
четвертая соната для скрипки, это Гендель.
Да.
А вы сказали, что вам аккомпанировала мать.
Угу.
А маму звали?
Маму зовут Белла Давидович.
Так. А Белла Давидович, как мы знаем, играла дуэтом с...
моим отцом, с Еленой Ситковецкой.
Так. Совершенно верно. И еще она играла, Леонид Владимирович, по-моему, в два фортепиано.
А, нет, ну, в фортепиано-дуэте, да, я не знаю.
Да, наверное, она играла, наверное, одно время, но в основном она играла соло по всему, да, миру уже 50 лет.
Итак, вы с матерью, с родной едете на конкурс, а-а-а, и там двойная ответственность, она не только аккомпаниатор, но и строгий, так
мама,
сказать, наставник.
Да-да-да, это не просто, это как раз хороший сюжет для психоанализа, я думаю.
Да, Белла Давидович, это мировая величина, я не всего обороте, а просто здесь, в этом самом здании, в другой студии, делал с ней 45-минутное интервью за роялем. Она сидела за роялем и играла. Она, конечно, замечательная пианистка, сейчас живет в Америке. И недавно ей тоже исполнилось сколько-то лет, а сколько не важно.
Ну, вернемся к Московской консерватории, да-да, и тому средоточию талантов и, так сказать, титанических личностей, которые тогда были собраны. И этот букет, видимо, не собрать уже будет более никогда, потому что время ушло, изменилась, да, культура. Я, скажем, вот часто на примере того же джаза объясняю людям, что те гиганты, которых мы знали, были вершиной пирамиды.
Совершенно верно.
Под вершиной должна быть средняя часть и основание. Много плохих, достаточное количество средних, сколько-то хороших, сколько-то очень хороших, все это венчает один гений. И вот в этой российской скрипичной симфонической школе было море разливанное музыкантов, которые дали тех людей, которых мы сегодня видим как вершина пирамиды. И вот вы входите в консерватории, скажем, на приемный экзамен.
Да-да, вот интересно, что на приемном экзамене в 1972 году сидели в одном классе, это даже было не в зале в малом, а в 21-м классе, я как сейчас помню, было такое жюри. Там был Давид Ойстрах, Леонид Коган, Юрий Янкелевич, Дмитрий Цыганов, Борис Беленький, Игорь Безродный, Галина Баринова, Зоря Шихмурзаева, Майя Глизарова, Володарь Бронин и так далее и тому подобное.
И вот зачем такой синклит нужен был, чтобы отбирать мальчиков, маленьких девочек?
Дело в том, что все эти люди преподавали или были профессора, доценты, педагоги Московской консерватории. Не всегда все были, конечно, на месте, но, в принципе, это входило в их обязанности. Весь профессорский и преподавательский состав должен был быть, потому что от
и
того,
потом
кого
они...
Да, потому что они отбирали и своих будущих,
себе,
да, будущих учеников. Они смотрели, чтобы держать уровень Московской консерватории на определенном уровне, а также и продвигали тех, которые шли по блату, будь это партийный или какой-то
тем
частный.
Тем более, что вы учась еще в школе, там, при консерватории или где-то.
Ну, к ЦМША 11 лет, конечно.
Да, вы всех тоже знали.
И они нас знали. Многие.
Дима, у вас громадный, совершенно безграничный репертуар. Mm. Наверное, вы даже сами не знаете всех скрипичных вещей, которые вы когда-либо играли. Громадный репертуар. Но у вас есть такой, я бы сказал, вы играете всю мировую классику, но есть у вас некоторые тяготения все-таки к русской музыке.
Ну, время от времени. Вообще, у меня самое большое тяготение у меня в жизни, наверное, как Баху. Я Баха переиграл больше всего, любого другого композитора. Но, конечно, поскольку я вырос в России, и у меня особые взаимоотношения, например, скажем, с музыкой Сергея Сергеевича Прокофьева, которую я обожал всю свою жизнь и до сих пор. И вот совсем недавно сыграл на 50-летие, концерте, посвященном 50-летию кончины его здесь, в Лондоне, где была вся семья, к сожалению, уже без Олега, был Святослав.
И, и вот мы уже слышим первые отзвуки, запись сделана в 80-м году в Лондоне. Это концерт
88-м, да-да-да, это первый концерт Прокофьева для скрипки, кстати, который написан был в 1917 году.
Ничего себе, как раз иллюстрация к нашим разговорам. Вы сказали, что Прокофьев написал это в 17-м году. В какое же время года?
Да, это было в июле.
То есть, когда Ленин примерно собирался в разлив?
Примерно в это время. Было временное правительство, и оставалось пару месяцев до резкого перемена в истории русской.
И на фоне этих исторических событий Прокофьев сидит и сочиняет скрипичный концерт. Как чувствительный человек, как художник, он не мог не вобрать энергию времени.
Безусловно, безусловно. Хотя он, в общем, так сказать, как и многие творческие натуры, писали то, что, так сказать, им было дорого в этот момент. Это не значит, что в этой музыке эта вторая часть, вы слышите, наиболее, так сказать, быстрая и виртуозная. Там есть совершенно изумительные лирические эпизоды. Это всегда ему было близко. Но что произошло после этого, довольно характерно. И он стал популярным композитором в России и был приближен Луначарским. И который ему предложил. В какой-то момент они встретились с Маяковским вместе, а Прокофьев знал Маяковского хорошо, и Луначарский сказал: вот вы пишете революционную музыку, вы пишете революционные стихи, а мы делаем революционную политику. Вот мы как бы принадлежим друг другу, мы люди одного плана. Таким образом, он показывал, что Прокофьев мог иметь все в этой новой, только что родившейся стране и системе. Что же делает Прокофьев? Он в этот момент как раз у него просит разрешение поехать в Америку, в поездку.
Анатолий Васильевич, подпишите.
Да, да, что он и получил. И долгое время после этого в Россию он не возвращался. Хотя паспорт сохранил.
Ах так, да?
Конечно.
Но я часто задумывался о причинах его возврата. Потому что если бы сложилась жизнь успешно, то зачем ему было ехать? Потому что ясно было, что там ничего хорошего, собственно, его не ждет. Он же знал, конечно, о том, что происходит в России.
Да, но дело в том, что он уже за эти годы, а с 18-го года, когда он уехал, до 35-го, когда он уже вернулся насовсем в Россию, многое произошло. Во-первых, он попробовал совершенно разные возможности успеха на Западе. Он попробовал всюду, где был Стравинский, он поехал и попробовал свою удачу. Балет «Рюс», интерприза Дягилева, что сделало карьеру Стравинского на всю его жизнь и на многие годы вперед, тремя балетами. У Прокофьева так удачно не получилось. Он написал балет «Алла и Лоли», без которого он потом сделал «Скифскую сюиту». И такого успеха она не имела. Потом он поехал в Америку, и «Любовь к трем апельсинам» был более-менее хороший успех.
Но гениальная музыка, да, такая, да. «Любовь к трем апельсинам».
Но, тем не менее, в Америке это непросто было пройти. Ибо «Огненный ангел» не прошел. Так себе. Сейчас только что я получил неделю назад на день рождения колоссальный подарок. Два огромных тома. Два огромных тома. Его дневников Прокофьевский. Он записывал абсолютно все, каждый день. И там совершенно удивительные мне
что-то читать.
Все, да, издано вообще, это его сын в Париже, но вышло, это куплено по-русски. В Москве, по-русски, да. Совершенно потрясающе. Там невероятная жизнь Петербурга на начало 20 века. Какие у них были концерты, что там происходило. Это был колоссальный творческий подъем в то время. Вот это, об этом мало кто помнит и об этом мало кто говорит. Но потом он все честно пишет со своей стороны, где у него что было, это мне нужно как следует еще почитать. Но факт существует такой, что попробовав и не получив достаточно работы и независимости существования как композитор, ему пришлось стать пианистом концертным. Он зарабатывал себе на хлеб.
Он был пианистом.
Он зарабатывал себе на хлеб концертами. И
Рахманинов не был, что ли?
Ну, Рахманинов тоже практически был просто самым великим пианистом своего времени.
Да, вопрос в том, хочет человек это делать или не хочет.
Да, да, и потом Рахманинов
Лист это делал. И
да, Рахманинов был, очевидно, в первую очередь себя, может быть, считал пианистом, а потом композитором. Но, тем не менее, если бы его играли, и если бы его признавали как композитора, я думаю, что он бы больше писал, чем играл. И тоже ездить, это все непростая жизнь. Но Прокофьев в 27-м году вернулся в Россию на турне.
Да-да.
Его пригласили и встретили совершенно феноменально. И тут ему запало, что, может быть, все-таки здесь его, во-первых, не забыли, хотя уже был молодой Шостакович популярен, и все. И он подумал, может быть, все-таки имеет смысл вернуться, потому что там он сможет, что и получилось.
Ну, ему создали условия.
Ему создали условия. Хотя умер он, в общем, достаточно бедным человеком, потому что ему не хватало, конечно, и денег, и его прижимали очень сильно. Но, тем не менее, ему дали возможность писать, и он написал свои шедевры в России.
И по иронии судьбы, умер вот в один день со Сталином. Так что смерть его прошла совершенно незамеченной.
А он вот классическую он написал уже в России.
Да, конечно.
Первую симфонию,
первый фортепианный концерт и все. Вот первый фортепианный концерт был очень интересный. Вот там музыка была очень революционная, действительно резкая, такая очень необычная. И Глазунов, который был председателем комиссии, директором Петербургской консерватории, он встал и ушел. Он сказал, что, может быть, это гениальная музыка, но это не моя, я это вынести не могу, сказал.
Да-да-да. Известно, что нет более противодействующих людей новым научным идеям, чем ученые.
Чем самые ученые, совершенно верно.
И в музыке тоже.
Тоже самое.
Да, потому что если человек учился и вырабатывал свой стиль в течение практически всей своей жизни, слушать ему эти обедные звуки совершенно невозможно.
Невозможно, да. То есть опровергивая все, во что он верил всю свою жизнь. Да, да.
Дима, сейчас масса русских музыкантов выехали из бывшего Советского Союза и живут, работают, гастролируют по всему миру. А есть такие музыканты, которые регулярно возвращаются в Москву. Угу. Один из них Ситковецкий, который играет не только в Москве, но главным образом в Москве и в Большом зале консерватории. Вот недавно, насколько недавно, был у вас концерт в Большом зале, где было 70-летие Родиона Щедрина. И там вы выступали, как не играя на скрипке.
Совершенно даже.
Что вы там делали?
Я дирижировал там 10.
Ну, с 90-го года.
Да, я уже занимаюсь дирижированием с 90-го года. И в этом, в общем, на сегодняшний день среди моих коллег это не такая уж большая редкость. Может быть, не все продолжают все-таки еще свою жизнь как инструменталист, что я продолжаю, но параллельно сильно развивается моя дирижерская деятельность. И сейчас часто в течение года почти пол своей концертной деятельности я не ношу скрипку на концерт.
Дима, мне носить на концерт это легко, а играть уже несколько труднее.
Да.
Поэтому у меня такой вопрос. Вот вы же не один такой.
Конечно.
Скажем, тот же Ашкенази.
Безусловно.
Ростропович.
Ростропович часто становится за пульт.
Масса.
Да,
очень многие.
Скажите, чем это по совести, чем это вызвано? Понимаете, можно ведь представить себе такое, что человеку хочется командовать, например.
Продвижение.
Леонид Владимирович, всем известно, что дирижеры дольше всех живут.
Это ну, не последний.
Конечно.
Что ты стресс другим устраиваешь,
а говорят, что это замечательно физическая вещь.
Это хорошо. Вот
они действительно очень долго живут.
Для кардиоваскулярного.
Да.
Теперь,
если вы посмотрите статистику, дирижеры живут гораздо дольше других.
Но это одно, что хочется сказать. А второе, что все-таки они понимают, что легче, наверное, я не знаю, легче стоять, помахивать палочкой, чем играть музыку.
Первыми умирают, конечно, игроки
очень
на
спорно.
Тубе. Потом идут кларнетисты.
Духовики идут первыми.
На тубе просто наживают себе грыжу, потому что тяжело носить.
Вот по совести.
Нет, почему?
Почему вы ударились в дирижерство?
Я объясню. В моей жизни это было, так сказать, достаточно естественный шаг, который я, кстати, откладывал, имея перед глазами много неудач со стороны моих коллег, которые брались за это дело, считая, что ну вот они
блестящие.
Не называя имен, их достаточно.
Не называю, их очень много. Их очень много, и это будет продолжаться так, потому что на каждого удачного музыканта, который не только замечательно играет, но и дирижирует здорово, значит, все хотят быть как вот такой. А таких очень немного. Поэтому то, что вы говорили насчет пирамиды, это здесь тоже очень характерно. За это, во-первых, существует два типа музыканта. А есть музыканты, которые полностью отождествлены со своим инструментом. Инструмент для них – это просто часть их бытия, часть их тела. И если у них отнять этот инструмент, будь это голос, скрипка, клавишный инструмент, рояль или кларнет, или что, они ничего сказать не смогут. Вот у них отнимают голос. И они, так сказать, становятся уже бессловесными, как бы. Ведь музыка — это язык. Вообще, почему существует музыка? Для чего она нужна? Вот так вот, если задать себе вопрос. Сейчас многие дебатируют. Вот зачем эта классическая музыка? Она так дорого стоит, прибыли не приносит. Вообще, зачем она нужна? Вот почему, если действительно задуматься, вообще, для чего нужна музыка? Почему она существует? Я вам скажу, почему она существует. Потому что есть целая сфера мыслей, состояний души, эмоций, которые невозможно выразить словами. Я вам описать это не смогу. Это будет либо грубо, примитивно, однопланово, вульгарно. Но я не смогу это вам сказать. Потому что самые важные вещи вообще в жизни мы или шепотом, или вообще молчим.
Их можно либо нарисовать, либо сыграть.
Вот именно. Вот именно. Поэтому музыка существует для того, чтобы вот именно эту сферу, самую, может быть, важную, самую сокровенную, самую интимную, и в то же время самую важную, самую дорогую, эту сферу для тех людей, у которых эта сфера не настолько развита, или, может быть, недостаточно важна, она им не нужна. Они могут всю жизнь прожить без музыки.
Дима,
для меня это невозможно. Музыка,
скажем. Дима, это все другое. Это все исключительно интересно.
Поп-музыка это со словами. Это уже есть это.
Да, интересно, интеллектуально.
Да.
Но это опять вот
про практика. Дирижер. Сейчас расскажу
практика.
Про дирижера.
Вот инструменталист, скрипач, очень успешный, вдруг говорит: я хочу дирижировать. Как это может быть?
Расскажу.
Кто это?
Это все в лучшем случае, это желание иметь самый большой инструмент. Потому что на самом деле я на оркестре играю, уже научившись на нем играть, как на скрипке. Для меня это большая скрипка, для меня большой инструмент.
Я понимаю, но самый кто большой. Вам разрешил это начать?
Кто это разрешил? Да сам надо, я себе и разрешил, я себе создал оркестр.
Надо, чтобы оркестр сел.
Правильно. И... Не, ну, условно говоря, на дирижера, как говорят в народе, учатся.
Да, на дирижера нужно учиться. Во-первых, дирижерами, конечно, рождаются. Почему? Потому что дирижер должен иметь определенные качества. Качество лидера, качество вожака и качество... Вот когда заходит этот человек, совершенно ясно, что вот он и будет... давать указания. Не потому, как он выглядит, не потому, какой у него рост, какого у него цвета волоса, или вообще их может не быть. Это совершенно не важно. Есть тип. Вот зашел командир, и уже все знают, что будем дальше слушать его команды. И до того, что он еще что-то скажет. Это уже качество, которое...
Но чтобы быть развивает. Командиром, там есть нужны командирские качества.
Безусловно.
Дирижер должен, слышать.
В первую очередь.
Так слышать, как
никто.
Солист. Да,
как никто. Вообще, по-настоящему, дирижер должен знать партии каждого из инструментов. Не менее хорошо, чем сами музыканты, а может быть и лучше. Потом он должен видеть поле. Вот как хорошо написал Стрельцов книгу. «Вижу поле». Да. Вот видеть поле очень важно. Многие музыканты, вообще инструменталисты, когда они дуют куда-то или играют, они не слышат всего остального, что происходит. Или частично только слышат. Дирижер ни во что не дует. И ни на чем не играет. Он играет вот на этом инструменте. Значит, он и решает проблемы баланса, темпа, характера и формы. Вот эту форму может увидеть или услышать только дирижер. Настоящий хороший дирижер. Это совсем другая профессия. Помимо этого, у него есть язык.
Дима, но вы же визуальный. Не кончали дирижерский факультет.
Хорошо, но я занимался частным образом у выдающегося дирижера, особенно с точки зрения дирижерской техники, Юрия Симонова, который ученик великой ленинградской школы Николая Семеновича Рабиновича, у которого учился и Янсен Смарис, и Нейми Ярви, и Дмитриев, и масса. И он эту систему...
Интересно, как дирижера учат? Вы дирижируете, пока он за роялем сидит?
Нет. Вообще инструмента... В России учили в нормальных классах. Дирижеры сидели за двумя роялями, играли как бы партию оркестра. Да, и дирижер, так сказать, а педагог ему говорил, так или не так. На самом деле техника дирижирования не настолько сложна, Но как ее, так сказать, воспринять, как ее применять, вот это очень важно. Есть также техника репетиции, репетиционная техника. Знать, когда останавливать, когда нет, когда что сказать. Вот я, например, слышу 10 моментов, которые надо как бы исправить, да? Я моментально, в то же время, как я это слышу, я определяю, что для этого оркестра 5 они не смогут сделать. Просто это не их уровень. 3 они сами получатся, если даже я в следующий раз возьму. Может быть, 2, максимум 3 я им скажу за один раз.
Форма, так как вы сказали, форма очень важна.
Очень важна. Я, например, не считаю. Есть 2, опять же, основные такие, как бы, системы управления от страха.
Угу. Школа Мравинского.
Да, да, да. Или от увлечения.
Да. Игровая система.
Игровая система. Когда надо увлечь их, чтобы они хотели. Или даже если бы они не хотели, они отдают вам все самое лучшее, даже если они вас не любят, вот честно говоря. Это не важно. Они должны вас уважать и должны хотеть. Вы должны заразить их любовью к этой музыке и вот к тому, что...
Американская система мотивации.
Да, мотивация, совершенно верно. Вот я принадлежу ко второй.
Тоже мы выяснили.
Ну, а долголетие все равно имеет значение? Скажите,
очень важно. Это также, кстати говоря, и в вполне реальном смысле это продолжение, как бы удлинение музыкальной жизни. Потому что, как известно, скрипачи, особенности, пианисты играют дольше. Именно из-за каких-то физических, технических моментов. Потому что играть на скрипке, это самое... Надо иметь колоссальную реакцию. Реакцию на высокие частоты, на колоссальное быстрое движение механическое. И к 60 годам большинство скрипачей уже должны потихонечку складывать свое оружие. Концертных скрипачей. Это не значит, что нельзя играть камерную музыку и в оркестре, это немножко другое. Дирижеры, они как вино хорошее. Они чем старше, они становятся лучше. Потому что они на них смотрят как на учителей, как на гуру и так далее и тому подобное.
Он понимает больше.
Он понимает. Он даже может не так особенно двигаться и не так показывать. Достаточно, чтобы он там присутствовал, и они уже будут ему хорошо играть.
Господа, мы сейчас в беседе с нашим гостем Дмитрием Ситковецким сделали небольшой перерыв. Коллеги доложат свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
Ну, события у меня на сей раз просто устрашающие. В нашей британской фауне одному из ее представителей грозит опасность полного уничтожения. И совершенно непонятно, почему по стране до сих пор не бьют в колокола и не призывают к немедленным ответным действиям. Это тем более странно, что здесь уже есть сравнительно недавний прецедент. Когда я приехала в Лондон, я удивилась, что тут повсюду бегают серые белки, а рыжих нигде не видно. Я даже подумала, что это они зимой серые, а летом сменят цвет. Но пришло лето, они остались серыми, и тогда я стала расспрашивать, и узнала, что в стране произошла прямо по Дарвину внутривидовая борьба. Серые белки полностью вытеснили рыжих. Сейчас вроде бы из Канады завезли группу рыжих белок и держат их в специальных заповедниках в надежде, что они расплодятся и вернутся на отнятую у них территорию. Но вот теперь беда грозит нашим отечественным, безобидным, прелестным божьим коровкам. В страну пришел агрессор. Божья коровка под названием Орликин. В отличие, смотрите, как она выглядит, как бульдог просто. В отличие от нашей британской, маленькой, с двумя или семью черными пятнышками, иноземным божьей коровке большие, почти до сантиметра в длину. И они злобные. Когда они голодны или чем-то рассержены, из ног у них вытекает маслянистая, дурно пахнущая желтая жидкость. Это их кровь. И она вызывает у некоторых аллергию, между прочим. Более того, вместо того, чтобы, как подобает приличной божьей коровке, выслушивать наши пожелания и улетать до неба, эти орликины, если им не хватает пищи, кусают людей. Вообще-то они родом из Азии, но в 70-е годы их внедрили в Северную Америку в качестве не губящей окружающую среду альтернативы пестицидам. И, похоже, американцы об этом уже горько сожалеют, потому что орликины полностью вытеснили множество всяких местных жуков, которые тоже питались тлей. Это их основная пища. Мало того, когда орликинам самим этой тли не хватает, они начинают поедать разных бабочек и даже другие виды божьих коровок. последние годы все больше Арлекинов, вам смешно, а дело страшное, все больше Арлекинов стало появляться в континентальной Европе, во Франции, Голландии и Бельгии. И вот теперь они появились и на нашем острове. То ли их ветром занесло через Ла-Манш, то ли кто-то завез случайно или злонамеренно, уж не знаю. Сева меня сейчас слушает совершенно спокойно. Это потому, что у него к дарвинизму и, соответственно, внутривидовой борьбе очень скептическое отношение.
Танечка, эту часть дарвинизма безоговорочно признаю.
Окей, тогда вы тоже должны начать волноваться. Потому что нашим хорошеньким, маленьким божьим коровкам придется очень худо, если эти агрессоры здесь распадятся. И один, обеспокоенный этой перспективой кембриджский профессор, уже призывает каждого, кто заметит крупную божью коровку необычной расцветки, тут же ее хватать и отправлять ему в плотно закрытом спичечном коробке или фотокассете. Вместе с подробным сообщением, когда и где иноземец был найден. И если мы все возьмем глаза в руки и поднимемся на борьбу с орликинами, может быть, наши божьи коровки сумеют избежать участи рыжих белок.
Спасибо, Тачка, но тлю они по-прежнему едят.
Едят, едят. Им не хватает. В этом весь ужас.
Вот это вот я понимаю, потому что как бывший садовник я понимаю, что тля может сделать с садом.
Да, но они еще к тому же почему-то поедают мягкие вот такие уже гниловатые фрукты, чего нормальная божья коровка никогда не делает.
Ужас, страх. Юбилейные и памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
9 октября 1874 года, 130 лет назад, представители 22 государств подписали в столице Швейцарии Берне договор, на основе которого был создан Генеральный почтовый союз, в 1875 году переименованный в Универсальный почтовый союз. В 1948 году союз стал специализированным агентством Организации Объединенных Наций и теперь объединяет все страны, входящие в ООН. В каждой стране люди наклеивают на письма свои марки, и эти марки признают везде. 9 октября 1944 года, 60 лет назад, в американском городке Думбартон-Оуксе состоялся Конгресс союзных стран, принявший решение создать после войны форум для всего мира, Организацию Объединенных Наций, с центром в Нью-Йорке. Так была задумана ООН, существующая по сей день. 10 октября 1939 года, 65 лет назад, в Москве был подписан договор о взаимопомощи с Литвой. Точно такие же договоры были в те дни подписаны с Латвией и Эстонией, тоже в Москве. По этим договорам в прибалтийские государства вводились советские войска, якобы для поддержания безопасности. И никто тогда не знал, что договоры эти, заключенные после раздела Польши между Германией и Советским Союзом, были заранее согласованы двумя агрессорами. Развивая, так сказать, успех, Сталин летом 40-го года присоединил прибалтийские страны к Советскому Союзу, что тоже было предусмотрено сговором с Гитлером. Формально Литва, Латвия и Эстония выразили горячее желание вступить в Советский Союз. А попробуй не вырази, когда в стране стоят советские полчища. 11 октября 1944 года, 60 лет назад, Советский Союз захватил еще одну страну – Тувинскую Народную Республику. Тихо и незаметно. Знали ли об этом военные союзники СССР, США и Англия, не так важно. Даже если и знали, то помалкивали. Хотя за два дня до того советский представитель в Думбартон-Оксе подписал договор об ООН, созданный для сопротивления агрессии. Тувинская республика долго была оккупированной страной, а в 1961 году опять без шума стала Тувинской АССР. 12 октября 1964 года, 40 лет назад, с космодрома Тюратам, он для отвода глаз именовался Байконуром, иногда и сейчас по инерции так называют, был запущен космический корабль «Восход» с тремя космонавтами Владимиром Комаровым, Константином Феоктистовым и Борисом Егоровым. Американцы объявили о предстоящих полетах двух местных кораблей «Джемини», и Хрущев приказал Сергею Павловичу Королеву немедленно запустить в космос корабль с тремя космонавтами, чтобы опять обогнать Америку. Королеву не оставалось ничего другого, кроме использования все того же «Востока», в котором летали первые шесть советских космонавтов. Но те летали в скафандрах и катапультировались на высоте 7000 метров, а корабль отдельно опускался. Чтобы втиснуть в тот же корабль троих, пришлось отправить их без скафандров, в курточках, и приземлить весь корабль на парашютах. Эта отчаянная идея принадлежала инженеру Константину Феоктистову, и он сам вызвался лететь. Я обязан сказать, что когда в конце 60-х годов, находясь уже в Англии, я опубликовал историю запуска «Восхода», мне никто на Западе не поверил. Разве мыслимо было идти на такой чудовищный риск? Подтверждение пришло лишь к концу 80-х, а до того я так ходил в фантазерах. Подвиг, не могу сказать иначе, хотя это была и авантюра, подвиг удался. Находясь на орбите, космонавты, как полагалось, говорили по телефону с Хрущевым, отдыхавшим на юге. Трубку взял также присутствовавший при разговоре Микоян. «Анастас Иванович прямо рвет трубку у меня из рук», — сказал Хрущев. Однако, когда 13 октября корабль приземлился в районе Кустаная, космонавтов отправили в Москву не сразу, а лишь неделю спустя. Произошло это из-за того, что 14 октября 1964 года, на другой день после их приземления, в Москве произошел Кремлевский переворот, или, как стали гораздо позже называть, путч. Ничего не подозревавшего Хрущева срочно вызвали в Москву и свергли, а власть захватили Брежнев, Косыгин и Подгорный. Тут уж было не до космонавтов. И когда они, наконец, прибыли для рапорта на Красной площади, рапортовать им пришлось Брежневу. Тогда по стране загулял такой анекдот. Космонавты традиционно рапортовали, что готовы выполнить любое задание правительства. На сей раз они, мол, рапортовали, что готовы выполнить задание любого правительства. После этого было много советских выставок во всем мире, где рекламировались космические достижения. Я был, например, на выставке в Японии в 70-м году. Там был блестяще оформлен советский космический зал. Под синим небом, усыпанным звездами, как бы летали невидимо подвешенные космические корабли. Но нигде, ни на единой выставке, ни в одной публикации, никогда не было корабля «Восход». До самой отмены цензуры в России этот корабль оставался государственной тайной.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Дмитрием Сицкевецким. Леонид Владимирович упомянул Японию, и вы, видимо, бывали там,
конечно,
и гастролировали. Да. Правда говорят, что там народ въедливый, японцы, и вообще на концерты с партитурой в руках ходят.
Есть такое. Вообще японцы колоссально интересуются классической музыкой, и одно время там просто было, может быть, самая активная музыкальная жизнь.
Ну, и здорово ее исполняют, кстати.
Да, и сами очень хорошо играют, очень интенсивно учатся этому всему, и там вообще много, много концертов происходит. И в Токио, например, 10 оркестров.
Специалисты по радиоаппаратуре, по домашней?
10 в одном.
Симфонические.
Симфонические, да? Только симфонические, да. Да. Большой город уже.
Обогнали уже всех. Специалисты по хай-фай, по этой аппаратуре,
да-да-да,
прослушивания, говорят, что когда ранние японские установки к ним пришли, они выяснили, что там другая несколько структура воспроизведения басов и высоких частот. Оказывается, что у них ухо несколько иначе устроено.
Может, действительно. Вполне может быть. Но вот интересно, что даже чисто физиологически у них у всех очень небольшие, но гибкие очень пальцы. Поэтому среди них очень много, например, скрипачей. Про пианистов среди японцев совсем не
потому
много.
Что они...
скажем, вот африканского происхождения люди, живущие здесь или в Америке, или где-то, очень мало струнников. Потому что чаще всего у них узлы здесь, double-jointed. У них больше, длиннее пальцы. И просто строение руки совершенно...
Ну, пианисты из них можно
воспитать. Пианисты замечательные, да, и гитаристы.
То есть африканцу труднее играть на струнах?
Ну, безусловно, потому что здесь заперты вот эти суставы. А это для скрипки невозможно совершенно. Поэтому очень много на вот японцы, китайцы, корейцы и так далее. Вот эти все народы, они наиболее как бы приспособлены.
Синдром Ванессы Мэгги.
Дима, к этому примыкает важный вопрос, который все-таки надо задать. Ну вот мы говорим, Япония, пожалуйста, вы были в Японии.
Ну, конечно.
Позавчера вы приехали, прилетели из Финляндии. Да, да. И так далее, и так далее. Едете в Америку через несколько дней, да? И так далее, и так далее. Вот вы годами, уже теперь десятилетиями, ведете такой совершенно невероятный образ жизни. С самолета на самолет, с автобуса на автобус. И так далее, и так далее. Скажите, как это на вас отражается?
Ну, отражается, конечно, безусловно, на моей ментальности наверняка и на моей, в общем, род моей деятельности таков, что я, например, когда я нахожусь в самолете, который я, с одной стороны, уже терпеть не могу, я там живу практически, но, с другой стороны, я очень много успеваю в самолете. Это единственное место, где нет ни телефонных звонков, ни факсов, ни имейлы еще до сих пор туда не проникли. Ну, можно сидеть с компьютером, но все-таки не так интересно. Там я могу спокойно изучать свою партитуру, например. Я могу думать о каких-то вещах, я могу писать, я могу делать свои транскрипции, которых я, кстати, очень много. Для
этого. Скажите, вы когда партитуру открываете, да, смотрите на ноты, что-то звучит?
Все слышу.
Да?
Ну, конечно.
Потрясающе. Вот это не музыканту совершенно не понять.
Трудно представить.
Потому что, ну, мы все там дошли, в лучшем случае, до двухголосного диктанта.
Да. Нет, я, конечно, слышу партитуру, иначе да? Какой смысл, я бы не мог ее учить. Конечно.
Это увлекательная жизнь.
Это увлекательная. Поэтому я, например, для меня, в общем, не важно, где я и что ли я своих ближайших, так сказать, ну, чтобы, как вам сказать, соратников своих, то есть Баха, Бетховена, Моцарта, они все время со мной. Я, в общем, одинок никогда не бываю. И когда у меня сейчас вот спросили, я был в Финляндии, там, скажем, следующий день у меня была репетиция, потом я был один полдня. Но это счастье, потому что у меня есть возможность сделать тот и эту партитуру посмотреть, позаниматься этим. Ну, естественно, позвонить, и имейл, и так далее. Все время коммуникация идет. Она просто немножко другого.
Во сне дирижируете, нет?
Во сне. Ну, во всяком случае, сны бывают, когда приходится, это частые такие, вы знаете, как вот в детстве экзамены снятся, да, что идешь на экзамены, не знаешь, что
выходишь, забыв партитуру.
А тут выходишь и надо играть концерт, который не знаешь, или дирижировать партитуру, которую не выучил. Вот это страх при полном зале.
Дима, ну вот на этой неделе началась вторая половина вашего столетия.
О, да.
Значит, и вы продолжаете, вероятно, такой же темп. Вот скажите,
пока да.
Вот скажите, насколько, так сказать, у вас планирование вперед? Вы знаете, вы, что вы будете делать, да, что вы будете делать
через
неделю?
Через 2 года.
Конечно. Через 2 года?
Конечно.
До какого времени у вас распланировано?
Ну, в общем, примерно 2 года вперед. Кое-что, какие-то детали меняются, но какие-то вещи я знаю даже и через 2,5-3 года.
Значит, от 150 до 200 концертов?
Ну, где-то да, вот так вот, примерно это так надо. Это в общем, залог того, что я буду еще работать через 2 года.
Ну, как это организуется? Кто это делает?
Агенты делают, но, в общем, все равно все это сходится на мне. Я должен сам сказать да или нет, или что-то поменять, или согласиться, не согласиться.
А вот вы профессионал перелетов, поделитесь вообще советами. Если, скажем, вот лететь мне в декабре куда-то там, не знаю, 9 часов на самолете.
Да, это...
Как вы справляетесь? У вас есть какие-то...
Ну, во-первых, надо, конечно, знать, что вы будете делать в полете, потому что это, ну, фильмы могут быть неинтересные в полете, это тоже может надоесть. Значит, либо надо какую-то книгу взять с собой интересную, либо какую-то работу, где вы можете. Лучше это делать в начале, потому что в конце вы уже будете уставать и это делать не сможете. Да, если есть возможность поспать, конечно, делайте это. Но пейте очень много воды. И каждые 2 часа вы должны ходить, потому что не будет затекать очень много.
А вот какие-то нововведения в международном авиационном транспорте появились, вроде горизонтальном.
Да, вот это колоссально. Если есть возможность.
Если в первом классе вы можете лететь, и бизнес тоже.
Да, колоссально.
Я один раз летела на British Airways вот такого.
Это потрясающе.
Это не только лежа. Это сзади такой, значит, подушечка есть, которая тебе точно вот здесь все устанавливает, как тебе надо. Ноги тебе, значит, на любую длину и на любую высоту поднимает. Ты выходишь из самолета, как будто ты не летел. Просто абсолютно никакой
усталости. Ну вот хорошо, вы выходите из самолета, так очень хорошо, все удобно. Через сколько времени после выхода из самолета вы можете нормально, сознательно, с полной ответственностью либо встать на пульт, либо взять в руки скрипку?
Да. Ну, лучше, прямо конечно, следовать. Да, иногда приходится прямо
с верхней самолета.
Бывало и такое, особенно вот молодые годы, когда надо было вскакивать за кого-то, кто-то отменял, надо было лететь. Бывало и такое. Не рекомендуется это делать. Но бывает такое. Я помню, меня как-то нашли где-то в Индиане, в штате, а мне надо было заменять Ицака Перельмана в Мюнхене. И я летел туда через... Я не могу передать, это долго надо рассказывать, как я туда прилетел. Но когда я прилетел, меня взяли прямо из самолета вот на репетицию. Мы сразу.
В каком вы хорошем профсоюзе состоите? А что, у вас служба где-то в Соединенных Штатах?
Да-да, у меня есть симфонический оркестр вот в городе Гринсборо, в Северной Каролине. Вот, и там это я появляюсь, в общем, на 6-7 программ в году, и я делаю их сезон. Вот сейчас вот только что я запланировал уже следующий сезон, программу на следующий год, и буду сейчас приглашать артистов и так далее. Там, я там, так сказать, как
бы... А в остальное время, когда вас там нет?
Ну, в остальное время или другие дирижируют, или там, ну, так сказать, да. Я этим руковожу на стороне.
Понятно. Но до того у вас был оркестр Ольстер,
да,
в Северной Ирландии. И вы там долго ведь были главным дирижером?
Пять лет я там был.
До Северной Ирландии?
До Северной Ирландии я дирижировал, я и до сих пор многими другими оркестрами, как гость дирижирую. Но особый у меня есть оркестр, это так, оркестр, который я создал для самого себя, и по принципу своей жизни, где я совместил свою русскую часть, первую половину жизни, и вторую, и западную. Это оркестр, как называется, «Новые европейские струнные», NES, New European Strings. Вот там у меня оркестр построен по принципу, половина из них из русской школы струнные, а другая половина из западной. И вот это вот смешение, то, что я сам по себе и как музыкант, и как инструменталист, и теперь же как дирижер представляю, это именно две школы и два мира. Потому что
здесь западные критики, особенно английские, часто морщатся от русской школы, им это слишком эмоционально.
Да, но это пусть это будут их проблемы. Есть колоссальные. Но дело в том, что, безусловно, русская школа тоже может многому поучиться на Западе, и в смысле стиля, и в смысле ранней стиля барокко, и многое здесь есть тоже очень интересно, и поэтому интересно сильные стороны взять и оттуда, и отсюда. И вот это мне показалось, что у меня получилось вот на базе этого оркестра. Это оркестр не постоянный, это оркестр фестивальный. И поэтому вот сейчас мы с ними поедем на большую поездку по Америке. И все. Это как бы моя музыкальная семья. Я их собираю как, знаете, вот Dream Team, да, вот такая вот команда мечты.
А на какие средства такой оркестр существует?
На собственные.
На евро в основном.
Да.
Где вы живете?
Живу здесь, в Лондоне.
Живете в Лондоне?
Уже 17 лет.
Так, да? А жилплощадь где-нибудь там в Москве еще?
В Москве нет.
В Америке снимаю.
Снимаю, конечно. Нет, дом у меня в Лондоне один. Я вообще не сторонник того, что... Я считаю, что... Иметь нужно только то, чем пользуешься постоянно.
Конечно, да. Поэтому... А то будешь мучиться, кто там у тебя убирает,
где-нибудь. Да, и где-нибудь, квартире, или да. Тогда должны кто-то друзья жить, родственники. Я не считаю, что не должно поставать.
Рады были очень.
Спасибо.
15 лет.
Очень приятно. Спасибо. Да.
Интересно разговаривать.
Желаю вам многие-многие успехи. Господа, спасибо. У нас в гостях был Дмитрий Ситковецкий. Раз в 12 лет, как регулярно появляется. Мы желаем ему успеха. Надеюсь, вы что-то поняли в невозможно трудном и непонятном мастерстве дирижера. А пока счастливо, до следующей недели.